Холмогорская резьба.
Радио «Спутник» продолжает свою работу. Меня зовут Алексей Красильников. Приветствую наших слушателей, тех, кто следит за нашими эфирами. Возможно, посредством видео нас можно смотреть в соцсетях. В Телеграме вам тоже можно смотреть. Поэтому Телеграм обязательно напомню. Радио нижнее подчеркивание «Спутник». Там примечательные цитаты гостей нашего эфира. Там же в описании ссылочка, через которую можно нам направить свой комментарий, мысль, вопрос задать. Может быть, поделиться своим ответом. Огромное спасибо тем, кто это уже делает. Также это можно сделать через мессенджер WhatsApp 968-766-3311. Но мне остается только поприветствовать еще раз постоянного нашего автора, коллегу, ведущего радио «Спутник», публициста, члена Союза писателей России Егора Холмогорова. Егор Станиславович, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие слушатели, дорогие зрители. Сегодня прям какой-то чат в Ютубе невероятно живой, все комментируют и так далее. Вот, так что активная сегодня реакция.
Ковыряем, значит, важные и значимые темы, на которые людям есть что сказать, есть что спросить. Я от себя отмечу, есть что предложить. Я всегда очень люблю, когда приходят не вопросы, а какие-то ответы, решения. Это всегда очень здорово. Егор Станиславович, есть достаточно любопытная тема тоже, которая возникла пару дней назад. Коллеги из РИА Новости раскопали некий чатик на закрытых ресурсах, где, предположительно, будем так говорить, сотрудники, военнослужащие, так называемые, украинские, делятся мыслями не то о создании политической партии, не то о каком-то боевом характере этих самых политических партий. Говорят, пишут о том, что нужно будет в первую очередь из того, что сделали, разобраться, причем физически разобраться с теми, кто сейчас, собственно говоря, у Украины управляет, с депутатами, и, в общем, грубо говоря, в силовом формате, режиме все это держать и, естественно, захватить Верховную Раду в первую очередь. Как полагаете, это к чему? Ну, сейчас просто ли это возникло? Что вам... Да, прошу вас.
Я думаю, что, ну, скажем так, это ожидаемо. Ожидаемо, собственно. Странно было бы, если бы подобные процессы не пошли бы в рядах ВСУ, потому что, ну, они, очевидно, терпят тяжелую неудачу, большие потери. Уже понятно, что как бы политическое руководство Украины, ну, неадекватно. Потому что потому, как они, ну, значительную часть своей живой силы и техники угробили сначала в Бахмуте, потом под Работино, потом, в общем, в Авдеевке. То есть уже понятно, что, в общем, эти персонажи, они ведут войну до последнего украинца. То есть в этой ситуации, конечно, возникновение среди украинских военных вопросов, а нельзя ли как-то от этих избавиться и решить вопрос, может быть, как-то по-другому, оно будет нарастать. Тем более, что, скажем, ну, такая достаточно популярная среди украинских военных фигура, как Залужный, он вообще, в принципе, убран, отправлен в Лондон и так далее. То есть, конечно, как справедливо говорят, это скорее такая отправка на передержку. Вот. Ну, посмотрим, как это все будет развиваться. То есть это было абсолютно ожидаемым развитием событий. Но вопрос в том, насколько как бы далеко они смогут зайти в этом направлении, потому что все-таки безопасность как бы, и целостность режима Зеленского обеспечивает там ЦРУ, британские спецслужбы, там иные западные спецслужбы. У них, конечно, хороший уровень контроля за всевозможными переговорами. А тут, если уж даже наши РИА Новости, как бы новостное агентство все-таки, а не разведывательная организация, смогло добраться до таких чатов, значит, ЦРУшники добрались тем более. То есть в этом смысле я бы не преувеличивал как бы, каких-то надежд на подобные заговоры, но необходимо как бы, понимать, осознавать и быть к этому готовыми, что по мере дальнейших военных неудач Украины вероятность того, что там произойдет некая политическая турбулентность, будет выше. Тем более, что, как я уже сказал в первой части нашего разговора, легитимность Зеленского подходит к нулю. То есть после 20 мая юридически это будет никто. То есть как бы кто бы там что ни говорил, что как бы это там справедливо, логично и так далее. Вот. Юридически он будет никто, и, соответственно, основания для того, чтобы его скинуть, у военных будет достаточно много.
А вот не случайно ли все это происходит как раз-таки после того, как Залужного отправили в Лондон, неважно там уж с каким статусом, формально, конечно, формально послом, но там вопрос возникает.
Не случайно, потому что, ну, для многих, как бы, я всегда считал, что Залужный немножко такая выдуманная фигура, но это здесь абсолютно не важно. Важно то, что для многих ВСУшников он действительно был как бы и лидером, и авторитетом, и так далее. Они бы, конечно, предпочли бы вот этого как бы серьезного дядьку тому клоуну, который у них сейчас, а как, как бы они относятся к говорят, собственно, слитые фразы самого Залужного, потому что там, конечно, из них следовало, что юморист он еще гораздо больше, чем Зеленский, там вот какие только не придумывал ему клички и так далее. То есть, грубо говоря, понятное дело, что уход Залужного очень сильно снизил легитимность самого Зеленского в глазах ВСУшников. То есть это не может не сказаться на политическом процессе в дальнейшем.
А вот какое-нибудь обострение, что-нибудь уже к маю стоит ожидать, если я правильно понимаю вас?
Да, я думаю, что в конце мая, летом, грубо говоря, я думаю, что первый сильный удар России, следующий, он уже приведет к очень серьезным внутренним потрясениям. Ну, а понятное дело, что в конце года они вообще неизбежны, потому что там подоспеют результаты американских выборов, и, ну, какие-то результаты уже становятся все более очевидно, что называется, сейчас режим демократов может спасти уже только какая-нибудь совершенно экстраординарная катастрофа вроде покушения на Трампа.
Я вспоминаю, знаете, Егор Семенович, 4 года назад, в конце февраля, в начале марта тоже казалось, что Трамп переизберется достаточно спокойно, а потом вот те самые чрезвычайные ситуации,
нет,
и коронавирус, и БЛМ.
Нужно делать оговорки в этом смысле, что может всегда произойти что-то экстраординарное, вот, а американская система сейчас крайне неустойчива к экстраординарным событиям. Вот, ну, посмотрим, как все будет здесь развиваться.
А как считаете, нет здесь определенного, ну что ли, диссонанса? С одной стороны, действительно постоянно повторяется, наверное, и не без оснований, что многие, если не все решения относительно Украины принимаются где-то там либо за океаном, либо через пролив там на этом, на островочке. То есть в этом смысле Украина сама не так уж и субъектна. Но вместе с тем вот есть такая штука, как украинские военные, которые тоже, наверное, очень во многом контактируются и управляются, и перед Пентагоном, кстати, чуть не публично отчитываются, бывает. А с другой стороны, вот у них какие-то есть еще свои идеи, свои мысли, свои посылы. Или это какая-то третья, что ли, сила?
Нет, ну, скажем так, люди, когда они оказываются уже в такой критической ситуации, потому что, ну, скажем, сейчас видно, что западной помощи нету. Соответственно, именно исходя из этого, скажем, разные украинские структуры принимают те или иные решения уже зачастую без оглядки на Запад. Потому что, например, вот этот накат на нашу границу, это, я думаю, что скорее такая демонстрация Вашингтону. Вот вы нам ничего не шлете, а мы не будем соблюдать те ограничения, которые вы на нас накладываете. То есть я думаю, что вот этот вот попытки прыжка на Курскую область, они в значительной степени объясняются именно вот этим. Вот, что называется, как бы передать привет американцам, что если хотите нами управлять, то, соответственно, как бы подгоняйте новые Абрамсы, Хаймарсы и так далее. Вот. Ну, посмотрим, как все это будет развиваться. То есть, грубо говоря, здесь надо просто России быть готовой к любым внутриполитическим потрясениям на Украине и стараться как можно более эффективно их использовать в наших национальных интересах.
Ну, тут же еще такая история, что не только американцы могут разные вооружения подгонять, потому что как раз-таки из Франции, про которую, кстати, Владимир Путин достаточно обстоятельно высказался в том самом интервью Дмитрию Киселеву. И Франция, и Германия, и Великобритания, они там по-разному брецают не то оружием, не то, скорее даже не оружием, а планами по тому, как это самое оружие может быть доставлено.
Не очень много. Потому что, заметьте, Макрон очень активно болтает по поводу того, что он ведет какие-то войска, а при этом не сделал, например, гораздо более опасную для нас вещь, а именно не прислал туда пару эскадрилий истребителей. Как вы понимаете, это сделать гораздо проще, а при этом как бы, ну, дискомфорт, который он нам наладил бы в этом случае, гораздо был бы серьезней. Однако, ну, есть вещи, которые они по-прежнему не делают. В свете чего, ну, все эти... Они могли бы делать для Украины гораздо больше, просто они понимают те стратегические последствия, которые за это влечет. Что это действительно серьезное втягивание конфликта с Россией. Что это не просто война против нас, а это, ну, настоящая уже война напрямую, где как бы мы будем наносить удары уже, мягко говоря, не только по Украине. Вот. То есть по этой же причине, скажем, такая осторожность и пугливость в вопросе о замороженных российских активах. То есть сначала как бы разговаривали про конфискацию активов и передачу их Украине, потом разговоры об этом прекратились. Сейчас ведутся разговоры о передаче прибыли с этих активов, то есть не самих активов, а только прибыли. Но уже и здесь они сталкиваются, скажем, с тем, что многие страны ЕС, например, эту идею, эту модель не принимают. То есть, грубо говоря, у Запада есть свои ограничения, к сожалению, у нас тоже есть свои ограничения, ну, как бы так и так устроена мировая политика. Но в рамках этих ограничений, соответственно, все стороны действуют. Вот. И поэтому как бы откуда, с какой стороны может прийти, например, внутриполитическое обострение на Украине, мы пока знать не можем.
Ну, я единственное напомню, что вот эти возможные способы конфискации или задействования, или передачи Украине прибыли с замороженных российских активов, они достаточно давно уже идут. Сейчас просто они уже в какую-то финальную стадию входят. И всегда любопытно смотреть, кто громче всех наускивает, кто громче всех на эту тему выступает. Ну вот пишут, что американцы громче всех на эту тему выступают и призывают, а на территории США, вот именно прям вот каких-то американских государственных границах, российских денег, вот именно таких вот, про которые речь, заморожено поменьше. Егор Александрович, времени не так много, а есть еще две прям очень-очень, извините, вкусненькие темы, но одну прям приходится киношную чуть подальше отойти, потому что пару слов про Латвию вас хочется все-таки спросить. Какой-то железный занавес собрались ставить, потому что на эту тему уже кто только не проиронизировал, но тут сложно, наверное, удержаться. Не знаю, насколько в Латвии вообще с железом нормально, спокойно, но Прибалты — это как раз та самая... Прибалтика — это, в принципе, группа государств, которые наиболее активно и прыгают, и беснуются, и выдвигают разные идеи и прочее.
Самое смешное, что это абсолютно историческая ситуация, что когда на этих же территориях существовал Ливонский орден, который предков как бы нынешних латышей не считал за людей, гонял их в хвост и гриву, там их рыцари вешали на деревьях за любую провинность и так далее. Те, вот этот Ливонский орден, в частности, тот же самый город Рига, проводили политику абсолютно именно железного занавеса в отношении России. Они не пропускали через свою территорию, через свои порты, скажем, оружие, пушки, которые московские великие князья, а потом цари заказывали в Западной Европе. Не пропускали специалистов, там, скажем, оружейников, ремесленников, врачей и так далее. То есть осуществлялась полноценная блокада со стороны Прибалтики с тем, чтобы не допустить контактов России и Европы. При всем при этом Россия все равно динамично развивалась. К нам приезжали, скажем, итальянские пушкари, лили лучше для того времени, скажем, пушки, строили как бы передовые ренессансные здания. Ни в какой Риге не было, скажем, вот таких настолько как бы передовых зданий, как, скажем, соборы и палаты Московского Кремля. Вот. В итоге все это закончилось для той же Ливонии Ливонской войной, по результатам которой ее государственность была уничтожена. Она была, к сожалению, России сходу ее тоже занять не удалось. Как бы была долгая тяжелая война, вот, по итогам которой все эти территории оказались под властью Швеции и Речи Посполитой. Вот. Потому что ну, как, геополитические карлики никому не нужны. Геополитических карликов, их вот съедают, что называется, соседи рано или поздно. Вот. И здесь, я думаю, будет точно так же. И в итоге, напомним, несмотря на все вот эти попытки, город Рига оказался в составе России, Российской империи при Петре Первом, точно так же, как и город, который сейчас называется Таллин, он же Ревель, он же по-древнерусски Кайлывань. Вот. И Юрьев, который сейчас Тарту, и Нарва, и многие другие. То есть в этом смысле вот все вот эти русофобские заявления в Прибалтике, все эти попытки вот дразнить медведя, они очень глупые, потому что ну, не будет, уже сейчас весь мир видит ослабление возможностей НАТО, я бы сказал, ослабление единства НАТО. Ситуация будет только ухудшаться для них в этом смысле, и они однажды с вот этим разъяренным медведем останутся один на один.
Собственно, давайте как раз и перейдем к достаточно такой уже и культурной, и околокультурной части передачи, потому что, ну, правда, всегда любопытно увидеть в кино что-то, что, может быть, не очевидно. А может быть, автор вообще этого не задумывал, но это получается настолько ярко, что порой может перекрыть что-то остальное. Достаточно резонансные кинофильмы последнего времени. «Онегин» — это в области нашего российского кино. «Дюна 2» — в области того, что вышло у них. И там, помимо идеи сценария, ну, которая, собственно, заложена понятно когда и понятно где, что «Онегин», что «Дюна» — это далеко не свежие произведения. Не свежие в смысле по времени, по актуальности, извините. Но вот разные символы, разные знаки, разные посылы, в том числе и политического, и общественного толка, там можно увидеть.
Ну, знаете, вот удивительно, мне оба фильма очень понравились. Причем в случае с Евгением Онегиным это было совершенно неочевидно, потому что, ну, как бы у господина Андреасяна очень специфическая репутация в качестве режиссера, как бы к нему многие относятся иронически и так далее. И мне кажется, что он, когда снимал этот фильм, это отлично понимал. Потому что фильм очень осторожен. Он буквально вот на каждом шаге ты чувствуешь, что режиссер боится сделать ошибку, что его сейчас попрекнут за неуважение к классике, за неуважение там, к России и русскому народу, что вот как бы вот он гонит какой-то кринж и так далее. И вот как ни странно, меня очень порадовало то, что вот такой фильм, снятый вот на таком чувстве страха, чувстве опаски, получился весьма качественным. То есть выяснилось, что, как бы, что, как говорится, наш креативный класс все-таки немножко надо пугать, чтобы вот, вот эта вот как бы страсть к самовыражению, вот что хочу, то и ворочу, а вы мне должны дать денег из госбюджета, она немножечко как бы вот приструнилась. И вот когда она приструнилась, получается вполне себе добротный фильм. То есть там ничего не пропущено. Там как бы нет никаких, что называется, извращений и перевираний. Вот. Там единственная моя претензия была то, что мужа Татьяны зачем-то сделали стариком, причем стариком не генералом, а штатским, вот, и в результате вот эта фраза ее «я буду и буду век ему верна», она звучит уже немножко по-другому, потому что одно дело – это мужчина чуть-чуть за 30, который стал героем войны просто потому, что был 1812 год, это было целое поколение молодых генералов, а совсем другое, если это дед, и тогда вот это «буду век ему верна» звучит немножко как, знаешь, ты чуть подожди, съезди за границу, а потом все будет нормально, я еще буду богатая наследница. То есть вот так вот искажать основную идею романа, Пушкин же что сделал? Он перевернул логику европейского романа. Вся логика европейского романа стояла на том, что вот, если так можно выразиться, женщина предпочитает чувство долгу, и она, скажем, изменяет мужу с каким-то еще замечательным мужчиной, из этого происходят разные трагедии, там в русском варианте этого романа, соответственно, это все заканчивается очень большой трагедией, как Анна Каренина, но не только Анна Каренина, почти все романы с этим сюжетом заканчиваются так же, там Аксинья в конце гибнет в Тихом Доне и так далее. И вот, а Пушкин решил перевернуть этот сюжет, как бы что Татьяна отвергает этот соблазн и показывает, что она настоящий сильный человек, настоящая личность, именно через то, что она этот соблазн отвергает. Вот это, конечно, можно было показать поярче, но в принципе все соблюдено. Там очень красивая Россия. Там очень красивые интерьеры, красивые пейзажи, им чуть не хватает монументальности такой, но они красивые. Я просто снимал свой собственный фильм о войне 1812 года, а зачастую в тех же самых декорациях, например, музей Державина на Фонтанке в Петербурге замечательный, обязательно там побывайте, или усадьба Астафьева под Москвой, усадьба Вяземских, которая, собственно, играет у Андреасяна роль поместья Онегина. Это все очень интересные, очень яркие локации. То есть, грубо говоря, с учетом того, что фактически это первый в русском кино Евгений Онегин, у нас до этого были только экранизации оперы, а единственная экранизация романа – это фильм BBC с Рейфом Файнсом. Ну, неплохой,
кстати. Еще 90-е, по-моему, да?
Да, 99-й год. Да, в общем, для фактически первого блина получилось не комом. Единственное, что, конечно, очень растянуто, потому что показывать всем известную со школы историю в течение 2 часов 20 минут, можно было бы зрителей пожалеть, ужать это все минут на 40, особенно если учесть, что наша молодежь очень сейчас непоседливая и начинает переживать, если все затягивается слишком долго. Хотя вот на «Дюне» они почему-то не переживают, хотя фильм тоже большой, растянутый, но вторая часть гораздо динамичней, чем часть первая. Но знаете, что интересно? Меня в свое время поразило, что как раз 2021 год, пик вот этой байденовского либерального реванша, и вдруг Дени Вильнёв выпускает фильм, в который прославляет там монархию, сильную, мужчин, аристократию, соответственно, вот этот женский феминистский орден, он там выставлен, в общем, в весьма неприглядном свете и так далее. Меня это поразило. Я думал, как все повлияет это на вторую часть. И я был абсолютно в шоке с первых же кадров, потому что что нам показали? Нам показали, простите, разговаривающий из утробы эмбрион. А что это в американских координатах? То есть у нас с вами эта проблема, она как-то на второй, на третий план, потому что есть некий такой общественный консенсус, что это аборты это нехорошо, хотя там терпимо и не надо перегибать палку. А, скажем, во Франции право на аборты внесли в Конституцию.
Дело Роу против Уэйда, оно гремело буквально год-полтора назад.
США сейчас просто отчаянная битва между сторонниками движения Pro-Life за жизнь, которая, в общем, ориентирована на Трампа, и, соответственно, Pro-Choice за так называемый выбор, то есть за аборты, которые, соответственно, ориентированы на демократов и на Байдена. И когда на протяжении всего фильма Вильнёв показывает вот этого разговаривающего из утробы эмбриона, который там дает руководящие указания, спрашивает, что вообще происходит и так далее. Причем это отступление от романа Герберта, по которому все снималось, где, конечно, там у девочки случились определенные изменения в еще в материнской утробе, но действовала она уже младенцем, то есть все-таки не в чреве, а просто таким карапузиком, хотя там ужасно вещи творила, но факт состоит в том, что американский подросток это считает однозначно, что значит в мамином животике находится не головастик, а человек. И, соответственно, этот человек имеет личность, имеет позицию, имеет, стало быть, все права. То есть это настолько определенное послание, которая, на мой взгляд, предсказывает то, что и то, что его так ярко, жестко Дени Вильнёв озвучил в таком заточенном под Оскар фильме, это говорит о том, что, конечно, видимо, в Америке все-таки некий консервативный сдвиг в парадигме тоже уже ожидается.
Егор Станиславович, вам спасибо огромное за такую обстоятельную беседу, за очень любопытные тезисы, за мнение. Время, к сожалению, заканчивается. И слушателям огромное спасибо, тем, кто смотрел, кто слушал, кто поддерживал беседу своими вопросами, которые направлялись в чат или к нам через WhatsApp, через приложение. Это «Холмогорская резьба» на радио «Спутник». Егор Холмогоров, ее постоянный ведущий. Меня же зовут Алексей Красильников. Спасибо большое.
«Холмогорская резьба».